Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. На волнах радиоканала «Воскресенье» очередной выпуск программы «Гость в студии». Сегодня мы обсудим вопрос, который так или иначе касается всех горожан. В 2017 году в нашем городе обещают запустить абсолютно новую транспортную систему. Изменится все от номеров маршрутов до путей исследования. Как и все новое и неизвестное, горожане испугались перспективы заново изучать транспортную сеть города. А, собственно, все ли так страшно, как мы думаем? Сегодня мы постараемся разобраться в этом вопросе вместе с руководителем проекта фонда «Город.ПРО» Андреем Толмачевым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Вопросов очень много, допрашивать буду с пристрастием, но давайте все-таки начнем с самого начала. Откуда вообще пришла идея полностью поменять транспортную систему нашего города?
Смотрите, тут есть две исходные ситуации. Первая – это то, что существующая транспортная сеть, она развивалась таким стихийным образом, то есть сначала была советская транспортная система, потом к ней добавили кучу частных маршрутов, и в итоге получилось система, по которой по одной улице может идти 20 маршрутов, в которой маршрутов столько, что выучить их невозможно, и в которой у каждого конкретного маршрута очень низкий интервал движения. То есть это означает, что ждать придется очень-очень долго к твоего конкретного маршрута в ряде ситуаций. При этом существуют примеры, когда маршрутные сети работают значительно эффективнее, когда ты приходишь на остановку и через там, 5 минут или быстрее ты уже уехал. Это первая ситуация. А вторая, просто вышел 220 ФЗ, который говорит о том, что нужно изменить маршрутную сеть, и поэтому администрация, которая слушается законов, решила, что нужно ее изменить. И вот эти две вещи совпали.
Какова цель вообще этой смены системы перевозок? То есть она будет более выгодной, она будет экономичной или что?
Она будет лучше для жителей, и она будет экономичнее, что взаимосвязано. В итоге выиграют как жители, так и, в принципе, муниципалитет. Поясню, как это работает.
Давайте.
Почему она будет лучше для жителей? Основная задача новой маршрутной сети – доставлять большее количество людей до большего количества мест за меньшее количество времени. То есть нужно сделать так, чтобы люди не ждали на остановках долго своего вида транспорта. Это можно сделать, если мы отказываемся от идеи, что мы пытаемся соединить каждую точку в городе с каждой, и предполагаем, что система на земле должна работать по принципу московского метрополитена. То есть мы, когда приходим на какую-то станцию, мы не ждем, что поезд нас приведет до нашей нужной станции. Он довозит нас до какой-то другой, либо до места, куда нам нужно, либо до какой-то линии, где мы пересаживаемся и едем по ветке до нужной нам точки. При этом, если мы посмотрим на карту московского метрополитена, которая покрывает очень значительную часть территории, то мы можем сразу понять, как и до куда можем доехать. В Екатеринбурге такое невозможно сделать, находясь нигде. То есть ни на остановке, ни в автобусе ты не можешь понять, как тебе доехать до нужной точки. Ты обыкновенно просто знаешь маршрут, который тебя довезет, или спрашиваешь, а как мне доехать, допустим, там, до Дворца молодежи.
Но я согласна, что это неудобно для туристов, но, мне кажется, уже более привычно для жителей нашего города.
Это не дает свободы перемещения. То есть, если вам случайно ситуативно нужно куда-то поехать из незнакомой части города в незнакомую, вы будете запутаны. Если вы пару раз поедете туда, где... то есть пару раз ошибетесь на общественном транспорте, у меня вот регулярно это случалось, мне нужно доехать от, там, допустим, Колизея до УПИ. Я выхожу, регулярно такаясь на то, что я сажусь на 26-й трамвай, надеюсь, что он быстро меня довезет по прямой, а он едет по кругу через Пионерский. Просто потому, что на нем написано, что он идет до УПИ, а, казалось бы,
повесить карты, повесить указатели, поменять пару маршрутов.
Пару маршрутов поменять не решит ситуацию. Повесить указатели, понимаете, если система сама сложная, если по одной улице идет 20 маршрутов, то сделать удобные указатели, которые показывают, как до куда доехать, это очень сложно и, скорее всего, не будет работать. И вторая ситуация. В любом случае, если вы ждете, что к вам придет нужный вам маршрут, то в полчаса или там 20 минут, что регулярно случается, то вы теряете доверие к транспортной системе. Вы не можете планировать свое расписание, вам приходится выходить за полчаса до того момента, то есть закладывать полчаса на ожидание транспорта до вашей работы, потому что иначе у вас есть шанс, что вы опоздаете. И, соответственно, начальство будет вами недовольно. В новой системе вам не придется ждать в большинстве случаев более 5, либо в чуть более дальних районах 10 минут.
То есть время поездки уже можно будет прогнозировать.
Время поездки можно будет прогнозировать.
И время прибытия транспорта, соответственно, тоже.
То есть, из чего состоит ваша поездка? Она состоит из того времени, пока вы едете. Вы уже вы сели там в автобус, троллейбус или трамвай, вы уже практически на 100% уверены, что все, вы доедете за определенный промежуток времени. С поправкой на пробки, конечно.
А, кстати, вопрос с пробками будет как-то учтен в новой системе?
Будет. Давайте я скажу свою мысль, потом продолжу. И времени, которое вы ждете. Маршрутная сеть, она решает проблему с временем ожидания. И еще ряд других проблем, о которых я думаю, расскажем. А теперь вопрос с пробками. Смотрите, для того, чтобы победить пробки, нужны выделенные линии общественного транспорта. Но сейчас с ними очень сложно. Да, и приоритет движения на перекрестках общественного транспорта. Потому что если мы возьмем нынешние, допустим, улицы, такие такие как Малышева, Ленина, то там на каждом перекрестке автобусы и троллейбусы поворачивают во все стороны. И трамваи тоже. Ну, то есть есть трамвай, есть троллейбус, есть автобус, они идут во все стороны, и непонятно, как что выделить, в какую сторону обособить, кому дать приоритет движения. Ну, то есть вот по Ленину у вас идет трамвай, идет автобус. Вам нужно дать приоритет либо одному, то есть либо автомобильным полосам, либо трамваю. И сделать это практически невозможно, потому что либо одно, либо другое. Во-вторых, трамваи, которые идут, например, по проспекту Ленина, они на перекрестке поворачивают во все стороны. Сделать фазы светофоров так, чтобы не приходилось долго ждать перед перекрестком, ну, например, вот здесь рядом Ленина-Московская, практически невозможно. А если же мы упрощаем систему, то нам значительно проще ее управлять и понять, например, где нам нужно обособить полосу движения автобуса. То есть вот если у нас есть одна мощная магистральная линия, то мы понимаем, если мы там выделим, поставим камеры, то мы получаем такую скорость движения. Нам очень просто это обосновать для там, администрации, нам очень просто обосновать это для выделения денег, и нам очень просто измерить эффективность этого всего. Соответственно, этот процесс будет быстрее.
По поводу выделенных транспортных полос. Вот у нас вдоль практически всей улицы Белинского идет выделенная транспортная полоса, на которой написана буква А, то есть, по идее, по ней должны двигаться только автобусы. Но что мы видим? Что в свободные вот эти вот промежуточки между автобусами туда спокойно заезжают машины. То же самое творится и в часы пик. И тем самым выделенная полоса по факту есть, но пробки все равно создаются. Элементарное хамство водителей, которые считают возможным заехать на эту полосу и по ней спокойно двигаться.
Смотрите, тут одной выделенной полосы мало. Нужна неотвратимость наказания. Для этого нужно, чтобы над выделенной полосой висели камеры, которые, когда заезжает туда автомобиль, фиксируют номер, что это нарушитель, и, соответственно, высылают штраф. Администрация города сейчас собирается запустить несколько таких пробных полос. То есть они договорились с кем-то из подрядчиков, кто там их установит, договорились с ГИБДД и выбирают некоторые участки. Но сейчас это происходит в таком тестовом формате. Мы предлагаем им и заложили это в рекомендации сделать программу по обособлению путей трамваев и по выделению полос автобусов, троллейбусов. В принципе, понятно, где это нужно делать. В принципе, есть даже инструменты сейчас у нас уже, которые позволяют измерить, где мы добьемся максимального эффекта. Очень просто. Мы смотрели данные GPS, то есть где находятся троллейбусы, автобусы и трамваи, как они едут. Ну, вот как то, что вы смотрите на Яндекс.Картах, только мы считывали это автоматически. И мы можем сказать, что вот есть участок, допустим, где скорость падает, скорость ниже, чем движение пешехода, и именно вот на этом участке сбивается равный интервал движения. То есть предстает ситуация, когда там в одном участке мы видим там 2-3 троллейбуса почти подряд приходящих одного номера, а на другом участке вам приходится ждать его 40 минут. И если эти участки, на эти участки в первую очередь обратить внимание и потратить деньги на обособление или на установку камер, то можно добиться большого результата. Мы сейчас ведем с администрацией очень активные переговоры на эту тему.
То есть скоро для автомобилистов будет введено наказание за то, что они будут незаконно пересекать вот эти вот самые полосы движения транспорта.
Да.
Ну что ж, кстати, вот я насколько знаю, что при создании вот этой вот новой транспортной системы опирались на опыт европейских городов. Даже из Америки приезжал инспектор по транспорту, что-то у нас в городе смотрел. Почему именно на западные города? Ведь там и плотность населения выше, и города меньше, и вообще все по-другому устроено.
Приезжал Джаред Уокер, он специалист как раз из США, работал в более чем 100 городах по транспорту. И не только в Америке, а в Канаде, в Новой Зеландии, в Австралии, он работал в Индии. Он как раз говорил, что у нас сейчас ситуация такая средняя между Европой и Индией. Нам нужно прийти все-таки к Европе. Тут в чем дело? То есть существуют транспортные решения, которые работают в других городах и, в принципе, вполне применимы в России. К сожалению, в России у нас хороших транспортных систем наземных нет. То есть если бы они были, то вы бы все о них знали и слышали, что в каком-то городе что-то сделано так замечательно. Поэтому нужно приглашать тех специалистов, которые действительно умеют это делать и в этом разбираются, у которых есть положительный опыт, у которых есть результаты. Во-вторых, то есть, ну, если говорить про подход того же Джарета, то что у него очень хорошо? Это меня очень удивило. Главный упор он делает даже не на то, что нужно спроектировать маршрутную сеть, он хорошо умеет это делать, а на то, что нужно объяснить принципы проектирования и убедить самих чиновников в том, что именно такая сеть должна работать. И самое удивительное, что даже с синхронным переводчиком, говоря на другом языке, у него получилось убедить там, представителей трамвайного предприятия, автобусного предприятия, комитета по транспорту так, что они прекрасно все понимают. У нас такие вещи получаются значительно реже.
Но то есть все-таки будем опираться на опыт западных городов?
Ну, к сожалению, нашего положительного опыта нет, поэтому берем, перенимаем лучше.
А какие же все-таки изменения нас ждут? Что появится принципиально нового, чего раньше не было, что останется по-старому? Мы уже знаем, что, во-первых, сократится количество маршрутов, изменится интервал их движения. Сами маршруты, я так понимаю, что поменяются. Также планируется, вот сейчас только выяснили, наказание для водителей вводить за неправомерное пересечение полосы движения транспорта. Что еще?
Стоит разделить две вещи. Те вещи, которые абсолютно необходимы для работы маршрутной сети, то, что вы перечислили. То есть уменьшение количества маршрутов, а за счет этого увеличение количества автобусов, троллейбусов, трамваев на каждом конкретном маршруте.
Ну и опять же, пустых не будет маршрутов.
Да, то есть если у нас, мы понимаем, что если у нас по линии идет трамвай и идут автобусы, то человек заранее выбирает, он идет на трамвайную остановку или на автобусную остановку, при том, что он едет одну и ту же дистанцию, в проспекту Ленина, например. Означает, что какой-то из этих видов транспорта должен победить в конкурентной борьбе другой, а другой будет просить у муниципалитета субсидий, соответственно, брать деньги из наших карманов. А и за счет этого, кстати, растет тариф. То есть, когда у нас получается неэффективная транспортная система, то предприятие подает заявление на то, что у них не хватает денег, комиссия рассматривает, что действительно не хватает, повышает тариф, и поэтому у нас так и растет, собственно, стоимость проезда. Есть другие необходимые вещи, которые нужно сделать до запуска сети. В первую очередь, это введение тарифа, который позволяет не платить за пересадки. Это самое важное. Потому что главное там вопрос у тех, кто спрашивает, а как мы будем ездить, заключается в том, что буду ли я больше платить.
Ну да.
Нет, этого быть ни в коем случае не должно. Должен быть сделан один из нескольких вариантов систем оплат, при которых не приходится платить, если ты выходишь из одного транспортного средства и садишься в другое. Самый лучший вариант – это повременная оплата. То есть, когда мы, допустим, сели в автобус, и в течение условных полутора часов мы можем выйти и сесть на любое другое количество транспорта, и когда мы прикладываем нашу e-карту к валидатору, с нас не списываются деньги. А при этом второй вопрос, который часто задают, а как вы определите время? Это на самом деле делается очень просто. Мы берем маршруты города, смотрим в час пик, какой у нас идет задержка на самых длинных маршрутах, и высчитываем, сколько нужно заложить времени, чтобы человека даже на этом маршруте точно хватило времени на пересадку.
С запасом, то есть?
Да.
Угу. То есть система оплаты точно сменится?
Мы объясняем администрации, объяснили несколько раз, что без нормальной системы оплаты запускать маршрутную сеть даже не стоит. Угу. Они это поняли, и сейчас над этим идет работа.
Угу. То есть пока точную сумму вы не сможете озвучить?
Для этого нужно провести финансовый анализ. То есть мы сейчас, когда маршрутная сеть, то есть маршрутная сеть – это сколько автобусов пустить, по каким маршрутам, какие результаты у нас будут, если это будет работать при всех прочих равных. А сопутствующие изменения, которые нужно сделать, там есть инфраструктурные изменения, то есть нужно подтянуть, ну, я позже расскажу, нужно перестроить пересадочные узлы. И вот, например, с системой оплаты – это те вещи, которые там необходимо или очень желательно сделать. Вот все эти рекомендации мы передали администрации, мы сейчас очень подробно объясняем, что они означают. У них много другой текущей работы, но мы доносим свою мысль так, что они ее понимают. Да, еще про пересадки скажу немножко. Смотрите, сейчас мы проводили анализ, аналитику по данным e-карты. У нас с пересадками ездит практически 50% хотя бы тех, кто пользуется e-картой, хотя бы один раз в день. Как мы считали пересадки, мы брали транзакции, и если человек прикладывает два раза за полтора часа e-карту к валидатору, мы считаем, что он пересаживается. При этом эти люди уже сейчас платят несколько раз за проезд. То есть это те люди, которые выиграют от введения повременного тарифа. И остальные люди тоже выиграют, потому что это даст им большую свободу перемещения. Мне доступен не только тот автобус, который ходит возле моей остановки, мне доступны все автобусы в городе, и я могу пересесть, ну, как в метро. Вот вы садитесь, вы заплатили один раз, вы можете поехать куда угодно. У нас сейчас не так.
Ну, у нас метро, скажем так, не такое. Допустим, в Москве очень удобно. Ты один раз заплатил, и ты можешь уехать с одной точки города в другую.
Да, и так должна работать вся транспортная система. И вот если мы сделаем вот эти две вещи, то есть удобная система магистральных маршрутов и повременной билет, то мы сделаем такую же систему, как там московское метро, по доступности, но на земле, что значительно дешевле. Но есть другие вещи, которые тоже нужно сделать. В первую очередь, это пересадочные узлы, потому что сейчас остановки часто располагаются где-то посередине квартала. Идти от одной остановки до другой, если нужно пересесть, очень долго. Ну, характерный пример, от архитектурной академии, чтобы перейти на главпочтам, тебе нужно пройти чуть ли не пол проспекта Ленина, я утрирую, конечно. А они должны быть рядом возле перекрестка, чтобы ты просто наискосок угол прошел и сел на другой остановке. Мы приложили рекомендации по 120 пересадочным узлам, проранжировав их от самых необходимых до тех, которые можно изменить на перспективе. И сейчас, соответственно, предлагаем администрации проработать вот эту вот инфраструктурную вещь. Потому что раньше никакого понимания, почему и как мы строим остановки, кроме СНИПов, не было. Сейчас мы понимаем, что это нужно, в том числе, ну, для того, чтобы человек, если он пересаживается с одного маршрута на другой, мог удобно перейти с одной точки на другую.
То есть остановки тоже будут перенесены?
Да,
остановки практически тоже. Все?
Нет, не все.
А сколько? Ну, в процентном соотношении.
Всего остановок в Екатеринбурге 1500, будет перенесено, ну, штук 200.
Штук 200, отлично. А как будет проходить оплата? Через валидаторы, как в Москве, или же через кондуктора, всеми любимого?
В Москве очень плохо с системой валидаторов.
Ну, ломается постоянно, да? То есть
не только потому, что ломается, потому что у них введена очень дурацкая система, когда есть турникеты, тебе, чтобы пройти, нужно оплатить, а потом пройти турникет. В итоге время посадки-высадки сильно увеличивается, в итоге время поездки тоже увеличивается, и и люди выстраиваются в очередь перед транспортом. Они сейчас пытаются отказаться от этой системы.
Поэтому кондукторы.
Они вводят систему контролеров и валидаторов. Ну, я честно скажу, я еще не смотрел у них, как это работает. Угу. Надо будет приехать и показать.
Скажите, как будет у нас?
А у нас будут кондукторы, да.
Кондукторы. Какой транспорт выйдет на новые линии? Это будет тот же самый или будут закуплены какие-то новые автобусы?
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу должны закупить часть новых автобусов, но в большинстве случаев транспорт будет тот же самый, с одним изменением. Угу. Сейчас у нас большинство часто ходящих маршрутов, в том числе в центре города, это там Богданы, либо там автобусы средней и малой вместимости.
Ну, маршрутки так называемые.
Да, поэтому очень часто бывает ситуация, когда вы приходите на остановку, влазите в переполненную маршрутку, а потом приходит пустой автобус, потому что ровно перед ним пришла маршрутка. Как мне рассказывали в транспортных предприятиях, очень часто даже просто по карте смотрят, когда он будет. Ну, это абсолютно логично для водителя. Вот. В новой сети часто ходящие маршруты в первую очередь будут маршруты автобуса большой вместимости.
То есть маршрутки вообще уберутся или они будут меньше?
Нет, их будет несколько меньше, и они будут смещены на второстепенные маршруты и на периферию. То есть из удаленных районов будет возить людей, и они будут возить людей по внутрирайонным маршрутам.
То есть я так понимаю, что резко сократится количество маршрутчиков, в какой-то степени это может быть даже улучшит нашу ситуацию на дорогах, потому что водят свои автобусы, они довольно-таки плохо в некоторых случаях, но опять же, с другой стороны, очень много людей потеряют свои рабочие места.
Сократится количество, я думаю, что где-то примерно в 2 раза.
Угу.
При этом, при том, что нам нужно сократить количество таких маршруток, нам нужно будет несколько увеличить количество больших автобусов. Ну, то есть у нас там есть выбор, либо мы можем пустить большее количество средних автобусов на ряд маршрутов, либо большие автобусы. Приоритет при этом должен быть отдан большим автобусам. То есть если транспортные предприятия частные будут либо там брать в аренду эти автобусы, либо они будут закупать, потому что там, у ряда частных транспортных предприятий вполне себе есть и большие автобусы, то это будет хорошо. Ну, как там Джаред сказал, когда он объяснял, как у нас работает система, что вы удивитесь, но когда у вас большой пассажиропоток, вам нужны большие автобусы. А когда у вас маленький пассажиропоток, вам нужны маленькие автобусы. А вы делаете ровно наоборот.
Ну и вопрос, который, собственно, отчасти мы уже его тут немножко рассмотрели, но тем не менее, у нас есть очень много категорий льготников, это пенсионеры, малоимущие, студенты. Вот какая форма оплаты проезда предусмотрена для них и не потеряют ли они свои льготы?
Это вопрос, который, несомненно, будет рассматриваться отдельно от маршрутной сети. Всегда, когда рассматривается вопрос льготников и то, потеряют они что-то или нет, администрация выступает на стороне льготников, ну, потому что льготники умеют ставить свои права, администрация их боится.
Ну да.
Вот. И их личные расходы в новую маршрутную сеть нисколько не увеличатся, их расходы на билеты нисколько не увеличатся. Они сейчас составляют там не настолько значительную часть и будут составлять ровно ее. Они будут субсидироваться со стороны, то есть эти поездки субсидируются со стороны областного и городского бюджета.
Да,
и все это продолжится.
А кстати, как будут выстраиваться отношения между администрацией города Екатеринбурга и вот этими вот самыми перевозчиками?
Интересный вопрос, сейчас расскажу. Смотрите, в чем суть? Сейчас у нас отношения выстраиваются по такому вот феодальному принципу. То есть вот у нас есть какой-нибудь удаленный район, нам нужно его обслужить. А маршрутов МОАПа, это муниципальное автобусное предприятие, не хватает автобусов, поэтому ищут частника. И ему говорят, вот у тебя есть где-нибудь очень далекий район.
Катайся по нему.
Нет. Ну, и он скажет, ну, что я буду там кататься? Там пассажиров нет, у меня денег не будет. Они говорят, ну, хорошо, давай мы вот протянем тебе его через центр, вот до этого района. Ну, допустим, вот другого удаленного. И в итоге там ему накормление отдают центр города, при этом обременяя его обслуживание вот этих удаленных районов. А в итоге мы получаем ситуацию, когда через центр идет невероятное количество маршрутов, отбирая друг у друга пассажиропоток. При этом часто каждый из них идет не так, чтобы сильно часто, не с высокой частотой движения. И это маршруты небольшой вместимости. При этом, то есть у нас очень большое количество транспортных средств, а получается очень мало провозимых. Вот нужно сделать так, чтобы вот из совсем удаленных районов маршруты шли до пересадочных точек и обслуживали именно тех категорий людей, которые там есть. Зато получится сделать две вещи. Во-первых, если мы не будем тянуть эти маршруты до, там, через центр по всем пробкам, то и люди не будут платить за пересадку, то у людей получится быстрее добираться до центра города. Во-вторых, можно будет, если мы не делаем маршрут слишком длинным, меньшим количеством транспортных средств обеспечить более высокую частоту движения, то есть ждать придется меньше и при движении из удаленных районов. А по поводу взаимодействия как это нужно делать в будущем? То есть вот эта вот система, когда мы предполагаем, что все маршруты должны быть выгодными, то есть не безубыточными, она неправильна. А нужно рассматривать не по маршрутно, а по всей маршрутной сети. То есть должна быть ситуация, когда перевозчик получает деньги за транспортную работу. Сколько километров он откатал, условно говоря, сколько часов проехал, столько денег он и получает.
Угу.
При этом администрация собирается забирает вот оплату и перечисляет ее перевозчику. Угу. И если перевозчик, допустим, совершает какие-либо нарушения, вот, регулярно, которые сейчас встречаются, например, гонки друг с другом. Например, часто были, наверное, возле станции метро автобус стоит очень долго и ждет пассажиров. Вы все уже хотите поехать, а он еще 10 минут стоит.
Да-да-да.
Вот это происходит ровно из-за того, что между собой это предприятие конкурирует за пассажиров. Они должны не конкурировать за пассажиров, они должны выполнять качественную транспортную работу. Администрация, допустим, под данным GPS отслеживает, что вот он выполнил, полностью уложился в расписание, нигде не простаивал, а если простаивал, то из-за пробок. Соответственно, он получает все свои деньги.
Угу.
А если у него это не получается, нужно смотреть, почему это происходит. Это он некачественно поработал, это внешние причины.
Ну, то есть контролировать их станет легче?
Контролировать их станет легче. Причин для того, чтобы вести себя так, как они себя ведут, у них
уже
не будет.
Не будет. Угу. Андрей, я, насколько знаю, у вас уже готовы маршруты движения по городу. Вот давайте буквально несколько примеров приведем. Ну, понятно, что это больше воспринимается, когда есть какая-то наглядная карта, но вот буквально, не знаю, может быть, один или два маршрута, как добраться из отдаленных районов какого-нибудь там УНЦ или Краснолесья, или из Академического, допустим, абсолютно новый район, до центра города.
Из Академического до центра города будет ходить маршрут по Серафимо Дерябиной, Репина, до Малышева, до... Мы сейчас смотрим, либо его закончить до УПИ, либо довести его до ЖБИТ.
Угу.
Его можно развести в разные стороны, чтобы он охватывал, там маршруты автобусные охватывали район с двух сторон и не делать там пересадку. Сейчас мы угу. об этом думаем. В чем проблема Академического сейчас? В том, что там есть очень много маршрутов, но большинство, все большие маршруты, такие как 54-й и 18-й, они идут не напрямую в центр, а делают большие крюки через удаленные районы. То есть 54-й идет через юго-запад, 18-й долго виляет по ближнему юго-западу, по Белореченской, Посадской. При этом через центр идет там автобус средней вместимости, который забит настолько, что уже на следующей остановке за Академическим сесть уже невозможно в час пик. Нужно сделать более прямой маршрут до центра, который сделан. А сейчас нам придется сделать все равно небольшой крюк для пересадки на трамвай, потому что такой возможности нет при нынешней инфраструктуре. Но все равно будет пускаться несколько больших автобусов с утра и вечером напрямую из Академического вот по тому маршруту, который я сказал. Соответственно, те, кто едет из Академического, смогут оказаться в центре значительно быстрее. При этом, то есть как работает система? Вы едете по магистральному маршруту, у вас есть маршруты, которые пересекают его. Если вам требуется добраться куда-то в сторону, то вы выходите, присаживаетесь и доезжаете до этой точки. А с другой стороны, от Краснолесья будет ходить троллейбусный маршрут, высокочастотный. Высокочастотный, я имею в виду, что каждые 5 минут будет подходить троллейбус. А сейчас это 14-й троллейбус, который идет до Декабристов. Троллейбус в новой маршрутной сети будет ходить до железнодорожного вокзала. Вот. Он будет ходить каждые 5 минут, это означает, что вы в среднем будете через 2,5 минуты уезжать. Между вот, по улице Краснолесья будет ходить и в перспективе до широкой речки будет ходить автобус, который будет ходить, соответственно, внутри Академического и подвозить людей, когда им нужно в одну сторону или в другую. То есть в сочетании с тарифом, который позволяет не платить за пересадки, это дает возможность выйти прямо от дома, доехать до узловой точки, до которой нужно проехать, и доехать до нужного тебе места. Сейчас, когда у человека есть выбор пройти одну остановку пешком или заплатить 26 рублей, обыкновенно человек предпочитает пройти пешком, ну, потому что 26 рублей за одну остановку как-то многовато. А в случае, когда мы ездим с беспересадочной системы, и у нас есть высокочастотные маршруты, то мы можем позволить себе не ходить. И можем позволить себе не мерзнуть, допустим, при холоде или не промокать под дождем.
Ну да, то есть если лето, ты солнышко тепло, ты хотя бы прогулялся. А вот если зима и минус 30, то тут уже не до прогулок каким-то образом. Ну что ж, у нас осталось не очень много времени, к сожалению. Хочу спросить о том, что мешает запустить эту систему прямо в этом году. Что еще осталось доделать? И, ну вот сказано, что 2017 год, но я так понимаю, что это весьма и весьма ориентировочная дата.
Ее реально запустить в июле-августе следующего года.
Угу.
Почему летом? Потому что летом меньше всего пассажиров, то есть меньше всего пассажиропоток, поясню, любой запуск новой системы сложный. Это всегда некоторое количество наложений друг на друга, водитель поехал не в ту сторону, где-то что-то сбилось. Нужно, чтобы это происходило в там, минимально загруженной ситуации, и когда еще и тепло, то есть людям нет ситуации, когда они стоят и вдруг замерзли, автобус поехал не в ту сторону.
Ну, то есть водителям-то тоже придется осваивать новые маршруты.
Да. Для этого нужно сделать еще несколько вещей. То есть нам нужно очень подробно рассказать сказать жителям, как они будут ездить, то есть как, докуда они могут добраться. Для этого нужно будет проводить подробную информационную кампанию, которая должна дотянуться до каждого человека, который пользуется общественным транспортом. Mm-hmm. Желательно еще и до большего количества людей. Потому что есть много людей, которые там не следят за СМИ и там на автотроллейбусе ездят. Нужно сделать удобную систему навигации, которой сейчас совершенно нет, чтобы человек мог прийти на остановку и понять, как ему доехать. Либо сесть в там троллейбус-автобус и увидеть там карту. При этом это должно сочетаться еще и с аудиосообщением, которое ему говорит, где он едет, куда он может пересесть, куда нужно посмотреть, чтобы понять, как доехать. Кондукторов нужно обучить, чтобы, если человек вдруг не понял из этого всего, кондуктор ему все это рассказал. Желательно, чтобы у кондуктора был еще буклет, который он может оставить человеку.
А еще желательно, чтобы кондуктор взял за ручку и прям-таки вывел на нужные остановки и указал, куда идти.
Да, и на узловых точках желательно в день запуска, чтобы стояли волонтеры, которые объясняли, как, да, куда доехать. Потому что человек все равно будет несколько, сильно обескуражен от того, что все поменялось.
Да, естественно. Ну что ж, давайте подведем некие итоги. Итак, с 2017 года у нас будет четко организованная система транспорта, которая будет гораздо быстрее. При этом будет меньше автобусов, маршруты полностью поменяются, проезд все-таки повышаться не будет. Кстати, про проезд. Вот буквально один из последних уже вопросов. Раньше у нас стоимость проезда повышалась раз в год, наверное, точно. Вот сейчас с этим как будет? То есть эта система, она каким-то образом позволит сэкономить? Вот у нас сейчас 26 рублей проезд. В 2017 году, всего скорее до 2017 года, еще поднимется стоимость проезда. Позволит ли это каким-то образом, вот эта система, не поднимать стоимость проезда хотя бы там, не знаю, раз в год? Или от этого вообще никак не зависит?
Я могу сказать, как в общих принципах она работает. Чтобы ответить детально, мне нужно провести финансовый анализ. Угу. В общих принципах. Если у вас более рационально используется транспорт, им пользуется большее количество людей. То есть для большего количества людей он полезен и удобен. Это означает, что у вас у транспортных предприятий больше прибыли. А если у транспортных предприятий больше прибыли, то им, то есть больше загруженности транспорта. Uh-huh. Нету пустых автобусов и троллейбусов, когда вы смотрите, там два пассажира. Это означает, что вам не требуется просить деньги, там, либо увеличивая плату за проезд, либо прося субсидии. Более эффективная система, она более эффективна и в финансовом плане. Но чтобы сказать вам точно, то есть не потребуется ли больше количества денег, мне нужно посмотреть, какие возможны сценарии развития, как, соответственно, сколько будет стоить там вся транспортная работа по новых расписаниях, которые закажут. При этом может быть там ситуация, когда мы не увеличиваем проезд, но у нас и не уменьшаем его, но у нас появляются новые возможности, например, по замене подвижного состава. То есть вот сейчас вы смотрите на улицу, там троллейбусы 80-х годов. Это очень плохо, потому что означает, что через энное количество лет они все выработают свой ресурс, и ездить будет не на чем. Вам сейчас неудобно ехать. Но у транспортных предприятий нет денег на закупку нового подвижного состава, просто потому что они планово убыточны. И они это делают за счет старения материальной части и за счет вашего неудобства. Это нужно исправить.
А сколько денег вообще вложено вот в эту вот новую систему?
На разработку 8 100 000. Для сравнения могу сказать, что, например, в Калининграде сейчас разрабатывал какое-то российско-советское НИИ. Я называю российско-советское, потому что они разрабатывают по тем самым принципам, когда мы берем один маршрут, берем, соединяем каждую точку с каждой, у них также получилось, как у нас, огромное количество маршрутов по одной улице, и стоило там это все 24 миллиона.
То есть у нас еще довольно-таки бюджетно.
Мы общественная организация, мы работали в ноль.
Спасибо вам большое. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напомню, что разговаривали мы сегодня про новую транспортную систему, постарались в ней досконально разобраться. На самом деле, вот из того, что мы тут проговорили, в принципе, выглядит все не так уж страшно, как мы думали. Ну и будем надеяться, что это будет действительно быстрее и проще. Ну и, конечно же, что будет все-таки как-то подешевле. Разговаривали мы с руководителем проекта фонда «Город ПРО» Андреем Толмачевым. Андрей, спасибо вам большое, что выбрались к нам в студию и объяснили подробно, что и как будет устроено. Надеюсь, что перед запуском системы мы еще раз с вами поговорим, расскажете, как оно действительно все будет, потому что до 2017 года еще куча-куча времени, что-то, наверное, поменяется. Что ж, дорогие друзья, спасибо вам, что были с нами. В студии для вас работала Мария Заостровных. Всего вам доброго и до встречи на радиоканале «Воскресенье».
Всего хорошего.